в легком ситцевом халатике и стоптанных мужских туфлях, надевает трубу на самовар, из которого и валит этот дым необыкновенно густыми клубами. «Живо, живо, Берта!» — кричит хозяин и вводит меня в комнаты, безумолку продолжая говорить. «Это дочь моей жены, то есть бывшей, конечно. Вы у меня 1000 лет не были, но, разумеется, всю эту историю от досужих соседей уже слышали. Эту девицу моя благоверная прикинула мне в наследство. Господи, я ничуть не в претензии. Прекрасной компенсацией служит то, что мудрый немецкий бог надоумил-таки ее, наконец, сбежать от меня. Вы ведь знаете, более нелепой женитьбы, чем моя, сам Мефистофель не мог бы придумать. Черт знает где, в каком-то Ревеле, черт знает почему. Право, я не знаю, как это со мной случилось. Попал в цирк, увидал рыжую наездницу, и, заметьте, далеко не первой молодости, и через неделю женат. Глупо до восхищения. Комнат всего 2. Салон и спальня. Как иронически говорит хозяин, вводя меня и извиняясь за их лирический беспорядок. Салон разделен деревянной перегородкой, за которой живет барышня. В спальне большая, не по комнате кровать красного дерева, покрытая мещанским одеялом из разноцветных лоскутьев, на одеяле валяется балалайка. В салоне 100-пудовый кожаный диван, из которого торчат клоки мочалы и горбами выпирают пружины, в простенке овальное зеркало, а под зеркалом грузный письменный стол, на зеленом сукне которого стоит недопитый стакан молока и лежат огрызки серых лепешек, махорка в надорванном пакетике и ржавая конская подкова. В комнатах сумерки. Окна их глядят на восток, в поле. Входим, садимся. Хозяин в кресло возле стола, а я на диван. И принимаемся вертеть папиросы. Выдумывать разговора не надо. Хозяин ни на минуту не прекращает своей отрывистой скороговорки. Не хотите ли свернуть из моего антрацита? Впрочем, не неволю. Это, знаете, действительно на любителя. Это ужасно, но что же делать? А я, как видите, во всей усадьбе соло. Распустил кабинет. Остался один работник, анекдотический болван. Вообразил себя моим закадычным другом и по сему случаю пьянствует без просыпу. Вот и сейчас дрыхнет. И угадайте где? Вот за этой перегородкой. Терплю, времена демократические. А все-таки и его придется прогнать. И вообще, ох уж мне эти милые поселяне. Право, они только в оперетках хороши. Я с ними рос, я сам, можно сказать, наполовину хам, полукровок. Ведь, как изволите знать, моя бедная матушка была всего-навсего беглая дворовая девка. Но позвольте спросить, что у меня с ними общего? Хозяйство? Но какое к черту хозяйство при таком бамбуковом положении? Кроме того, лично для меня это совершенно 125 букв китайской грамоты. Вы скажете, зачем же я в таком случае сижу на этом чертовом острове, почему не продолжаю служить? Но как служить, не имея средств? Быть в полку парием? Да, но позвольте. Про лошадь-то вашу мы совсем забыли. Надо приказать дать ей корму. Я знаю, что корму нет. Есть только гнилая солома, которую Тамара все равно не станет есть, и мне уже очень хочется уехать. Я благодарю хозяина за радушие и прошу прощения, говорю, что, к сожалению, должен сейчас проститься, что не стоит беспокоиться, что я дал слово быть к ужину дома. Но он не слушает, просит выкурить еще одну папиросу и, забыв о корме, опять пускается в беседу. И я опять курю и опять слушаю, как вдруг он снова тревожно вспоминает о Тамаре. «Да нет, как хотите, а ей надо хоть клок соломы бросить. Митька, ты тут?» — кричит он, оборачиваясь к перегородке. Из-за перегородки слышен сонный медлительный голос. «Тута, я ляжу». «Вставай, поди убери лошадь, гость приехал». «Я пьяный». «Я тебе говорю, вставай». «Венца прежде дай!» «Каково ископаемое!» — говорит хозяин с торжествующей усмешкой и кричит в сени в открытую дверь.